Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Прекрасная погода, шикарное у всех настроение, да? Наконец-то, собственно, лето наступило, хотя еще у нас вроде бы как весна. Это меня радует, да. Ну что, друзья, начнем с нашей традиционной переклички. Поехали. Приветствую вас из Ташкента. Улан-Удэ заждались, ну сколько можно, терпежу нет. Это я вот читаю сообщение в чате на Ютьюбе. Татьяна из Баден-Вюртемберг ждет. Ставрополь, Краснодар с нами. Саратов ждет. Бобруйск наконец-то дождался. Буденновск на связи. Торонто, Кустанай, Москва всегда. Ташкент на связи. Учкудук, Германия, Сальск, Храпунова, Омск ждет. Алтайский край, Рубцовск ждет, Тагил, Учкудук еще раз, Рига ждет, Владимир приветствует, Борисов, Беларусь, Долгопрудный, Таганрог, Караганда, Оренбург, Владивосток, Лиски с уважением, Луганск, Екатеринбург, Муром, Нижний Икорец. Я, если честно, не знаю, где находится этот замечательный город. Но мы сейчас уточним. Крылатская, Бельцы, Молдова, Шахтинск, Карагандинская область, Ангарск, Калинковичи, Тимашевск, Копенгаген, Рудный, Казахстан, Воронеж, что это у нас, Славянск, Донецкая Народная Республика, Урал, Томск, Самарканд, Энергодар, Иркутск, Ливан приветствует, Монреаль, Канада смотрит, Горки 10 с нетерпением, Калинковичи еще раз Монреаль, Ялта успела, Рига ждет, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут, Березники, Люберцы уже тут, Минск, Калининград ждет, Мурманск слушает, Симферополь ждет, Бишкек, Киргизия, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск и Сентуки, Кёльн замер в ожидании, Калининграде плюс 28, я вас поздравляю, у нас завтра будет столько же, Самара ждет, Сибирь на связи, Зеленодольск, Иваново, Пенсильвания, Майкудук, весь напрягся и ждет встречи, город-герой Тула, с уважением, Болгария любит нас всех, Цивильск, Чувашия, Новороссийск, Новоуральск, деревня Колычево, Хабаровск, Симферополь, Осетия, высоко в горах ждет программу, я только что был во Владикавказе, город Азов с нами, Архангельская область с нами, Италия ждет, Вильнюс с нами, Королев, Кисловодск, Гродно, Кёльн, Симферополь, Крым, Новогиреево, Десногорск, Белгород, ну, прекрасное на самом деле, Приминск с нами тоже, Кызылбайрак, Керчь, Польша, друзья, ну, прекрасная география, Измайлово, вот, Бангладеш, вот я тоже, знаете, Василий спрашивает, а где Ишварди, Бангладеш, ждем, беспокоимся, Ишварди, давайте уже подтягивайтесь, прекрасная география у нас с вами, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок, плюс 7-925-48-94,8, работает наш телеграм-канал, говорит и Москобот, здесь началась трансляция нашей программы. Соответственно, она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютьюбе она тоже началась. Сколько человек уже у нас на Ютьюбе?
1666.
Что ж такое? Срочно, хоть еще один голос. 1667, будем считать. Хорошо. Сакраменто, USA тут с нами, понимаете? Сакраменто, Сибирь тут. ЛНР, Лутугина, Теннесси, Питер, Новосибирск, Израиль, Кишинев смотрит. Ну что, друзья, я подготовил тут небольшую подборочку новостей. Ну, поехали. Значит, официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Авара Кариса, который заявил о том, что Россию необходимо поставить на колени. Вот так вот, ни много ни мало, понимаете? Говорить об отправке западных войск на Украину начали после слов президента Франции Макрона о готовности направить в зону боевых действий французских военных. И цитата от Захаровой. А как это? Пусть покажет. Каррис ранее заявил, что сейчас ситуация на Украине, сейчас в ситуации на Украине важно остановить российскую военную машину. Идем дальше, все туда же, вот из той же песочницы. Страны Балтии и Польша заявили, что намерены направить свои регулярные части на Украину для оказания сопротивления российским войскам, если Германия и ряд других стран НАТО не изменят своего отношения к применению поставляемого оружия в украинские войска. Речь идет о запрете на направлять действия вооружений на внутреннюю территорию России, что, по мнению упомянутых стран, приведет к стратегической потере в войне, а это якобы скажется на безопасности не только этих государств, но и всей Европы. Было заявлено, что эти государства не намерены ожидать такого развития событий и готовы вступить в прямой военный конфликт с Россией на стороне Украины и с ее территории. Еще раз, страны Балтии и Польша. Они не намерены ожидать поражение Украины и готовы вступить в прямой военный конфликт с Россией на стороне Украины и с ее территории. Тем самым они фактически заставят НАТО объявить войну России, так как сами являются членами организации и связаны с соответствующими обязательствами. Ну, вот так. А еще давайте мы с вами вспомним заявление Виктора Орбана о том, что по его наблюдениям Европа готовится к войне с Россией. Вот понимаете, какая интересная получается штука. Я помню, мы с вами какое-то время назад говорили о том, что, по всем ощущениям, по всем заявлениям, поступкам, действиям, мне казалось, и я с вами поделился этими ощущениями, что они готовятся к войне с нами. Помните наш разговор? Я помню, что мне еще и писали, на самом деле, в ленту, и смс-ки присылали, и в Телеграме писали, что не нагнетайте, это все полная ерунда, это все чушь, не нагнетайте. И кто в итоге нагнетает? Они в открытую об этом говорят. Можно, конечно, смеяться. Ну, давайте посмеемся, да. Давайте посмеемся, что ха-ха-ха, президент Эстонии. Да что там это Эстония? 2,5 квадратных метра огорода. И все туда же. Они там готовы. Они хотят поставить нас на колени. Ха-ха-ха, как смешно. Но тут выясняется, что помимо Эстонии еще и Латвия с Литвой подтягиваются во всю эту авантюру, готовы вписаться. А плюс еще Польша. И они открыто говорят, что они готовы вступить в военный конфликт с Россией на стороне Украины и с ее территории. То есть их войска будут с территории Украины, собственно, заходить на нашу территорию. Не со своей территории, что тоже очень странно. Ладно, там поляки, я понимаю, а эти-то как, вот они зачем, когда у них есть свой, как говорится, да, вариант и прямой путь для нападения на Российскую Федерацию. Но, тем не менее, они об этом говорят. Расклад и расчет очень простой, элементарный. Ну, просто вот элементарнее некуда. Они нападают, наши, соответственно, их начинают уничтожать. И они тут же, оп, пятый параграф, давайте, мы члены НАТО, где НАТО, идите сюда, наших бьют, свистать всех наверх. И тут же должны подтянуться, соответственно, испанцы, итальянцы и всякие другие американцы. Вот такой вот расклад. Но печальнее всего то, что Орбан, который находится там внутри. Я говорю, вот можно, конечно, посмеяться над заявлениями эстонца, да, или же там представителя польского МИДа, но Орбан, который находится внутри вот этого всего пространства, воинствующего на сегодняшний день, я бы даже сказал в первую очередь Евросоюза, сейчас объясню почему, он тоже видит движение ровно в эту сторону, они готовятся, и они они действительно хотят с нами повоевать. Он говорит, мы не будем участвовать в этой авантюре. Орбан вообще у них как кость в горле. Это не потому, что он нас любит, ни в коем случае. Орбан, он руководствуется своими там мадьярскими шкурными соображениями. Это понятно. Именно поэтому там они сегодня заявили, что они 14-й, да, по-моему, 14-й пакет санкций не будут поддерживать, потому что это идет вразрез с их интересами, с венгерскими интересами. Только поэтому, больше ни почему. Ну и он видит эти все приготовления. А что такое приготовление к войне? Приготовление к войне – это перестраивание промышленности. Это подготовка медицинской сферы. Обязательно. Вспоминаем с вами заявление Писториуса, которое он сделал совсем недавно. И мы об этом с вами говорили, что нужно подготовить наши больницы к массовому приему раненых. Это что за раненые? Кто такие эти раненые? Украинские, что ли, раненые? Они их собираются массово принимать на территории там своих клиник и больниц? Конечно, нет. В первую очередь речь идет о их собственных солдатах. Я же об этом говорил. Они вообще, ребята, знаете, они простые, по большому счету. Они же ничего не скрывают. Они вот лепят все, что думают. И говорят об этом. И эти прибалты, у которых недержание, знаете, они все время там хоп-хоп, там птички эти изо рта выпускают, вылетает вся эта информация. А у нас здесь сидят там некоторые аналитики с экспертами, говорят, ой, ну огород, ну деревня, ну что там эти хуторяне, ну что они там сделают, их там совсем там 2,5 человека. Но они говорят о том, что они готовятся воевать с Россией. И вот эта подготовка у них идет. Они перестраивают предприятия. Они понимают, что на сегодняшний день они оказались в ситуации, когда их реальный сектор экономики не готов к противостоянию. Не готов. А противостояние неизбежно. В том числе и потому, что они взяли такой политический курс. Поэтому нужно этот реальный сектор экономики перестроить, чтобы выпускали больше бронетранспортеров. Чтобы выпускали больше снарядов. А то что за ерунда? Тут президент Чехии говорит, что нужно 1 000 000 снарядов собрать и передать Украине, а выясняется, что они не могут этого сделать. Это же бардак. Так далеко, как говорится, не уедешь и много не навоюешь, поэтому необходимо что-то делать. Они тут обнаружили, что у них проблема с порохом, соответственно, они стали искать новые поставки. Они закупили тут у нас опять какое-то рекордное количество там всякого алюминия и других металлов. И мы продаем. То есть, по большому счету, продаем, а они это все потом переплавят, как говорится, на оружие. Медицина. Призывную систему они должны изменить. Они должны изменить призывную систему. И здесь мы с вами смотрим на Британию. И там вспоминаем заявление Сунака, которое он сделал вот несколько дней назад о том, что если вдруг они снова, как говорится, победят на этих выборах, то они вернут призывную систему. А до этого, пару месяцев назад, та же самая Британия, я уж не помню кто там, по-моему, представитель Министерства обороны, говорил о том, что они должны нарастить количество, скажем так, учений для тех, которые уже проходили службу в войсках. А потом мы из Британии, давайте с вами десантируемся на территорию Финляндии, и я об этом говорил в эфире, что в Финляндии, там вообще они все служат в армии, обязательная военная служба, и они хотят число призывников и резервистов в какой-то момент довести там чуть ли не до 1 000 000 реальных бойцов. А там есть эта возможность, потому что они все проходят через финскую армию. И там 900 тысяч у них, по-моему, и так находится в резерве. А зачем они это делают? А когда мы с вами обсуждали о том, что они перестраивают железные дороги, прокладывают новые ветки, что они разворачивают новую сеть аэродромов, что они командные пункты разворачивают, и причем это все называется военное освоение территории. Вот есть такое понятие. Военное освоение территории. Они осваивают свою же собственную территорию, но уже для других целей. И про эти цели нам рассказывает вот этот вот человек, которого зовут Аур Карис, президент Эстонии, который говорит о том, что надо поставить нас на колени. Мы чем будем отвечать? Я уже не говорю про Макрона, я не хочу даже про этого человека, как говорится, тратить на него время, потому что Макрон уже, что можно, все сказал. И вначале все пошли в отказ, помните? Да нет, да какие там солдаты французские на территории? Вы что, с ума сошли? В лучшем случае, какие-нибудь там инструкторы. А получается, что... Вот так вот. А получается, что дело же не только в инструкторах, а получается, что дело в регулярной армии. Вот как-то так. Как вам заявление Столтенберга? Ну, Столтенберг, это же не министр сельского хозяйства, да, Евросоюза? У них даже министр иностранных дел стал министром обороны. Помните, Боррелл? Я, говорит, ощущаю себя министром обороны. А что это он вдруг министром обороны стал себя ощущать? Наверное, потому что готовится к войне. И дипломатия уходит на второй план, а он становится министром обороны Евросоюза. Я его так называю во всех своих эфирах. Вот этот самый выдающийся садовник всех времен и народов. А тут еще Столтенберг у нас делает заявление. У нас есть реакция, да, там на это заявление. Сейчас я вам зачитаю. Сергей Лавров указал на превышение Йенсом Столтенбергом своих полномочий. Так министр иностранных дел прокомментировал призыв генерального секретаря НАТО снять ограничения на удары Киева по территории России западным оружием. Лавров выразил сомнение, что Столтенберг, делая подобные заявления, может вообще в принципе брать на себя такую ответственность и выступать от имени членов блока. Министр напомнил, что генсека, за его слова, уже осадили сами страны НАТО. А, да? Может быть, осадили. Но не очень-то я верю этим хитрым рожам, особенно вот этому с физиономией гасконца. Помните эти золотые слова Людовика XIII? Осадили? Кто осадил? В каком месте и когда? Вот чтобы понимать, что они осадили, и поэтому это невозможно. Кто осадил? Они чем обстреливают, на секундочку, Белгородчину каждый день? Они чем обстреливают? А чем они бьют по Курской области? А по Брянской области они ее чем атакуют? А чем атакуют они Крым? Своими какими-то украинскими ракетами? Таких в природе не существует ракет. Они атакуют западными ракетами. Разве нет? И тут вдруг осадили. Кто осадил? Может быть, он превысил какие-то полномочия. Но мне кажется, что Столтенберг просто уже не видит смысла на самом деле думать о каких-то там превышениях полномочий. Столтенберг просто наблюдает, что пока он не превышает свои полномочия, по одному там все эти лидеры стран НАТО делают заявления. И в итоге Столтенберг чувствует себя неудобно. Он как лузер, который везде опаздывает и нигде не успевает. Они делают заявление о том, что они ведут туда войска. Другие делают заявление, что у них там эти военные объекты на территории Украины, они эти военные объекты готовы защищать там всеми силами и средствами. А третьи делают заявление, что нужно Россию поставить на колени. А четвертые делают заявление о том, что они готовят у наших границ там миллионную армию. Наверное, для того, чтобы эта армия делала что? Лес валила, что ли? Нет, конечно. А еще одни там делают заявление о том, что... Да нужно вообще снять все, какие есть ограничения, там, и мочить Россию там по всем направлениям. И Столтенберг, посмотрев на это, на все, думает, а что я такой идиот-то? Я-то что молчу? Все, что я говорю в последнее время, это то, что мы будем поддерживать Украину, и что Украина, конечно же, когда-нибудь точно будет в НАТО, но когда именно, пока сказать не могу. Вот и все его заявления за последний год. А здесь нужно было как-то выступить, да, он же все-таки представляет военно-политический блок с ударением на военный. И поэтому он делает заявления, вот те, которые он сделал. Нам они не нравятся? Нет, они нам не нравятся. А мы готовы к тому, что они могут включиться в это противостояние? Вот вопрос ключевой. Я вообще вижу на самом деле прямую связь их смелости и нашей готовности и неготовности. Прямая связь. Я не думаю, что они были бы такими дерзкими и такими резкими чуваками, если бы они понимали, что мы полностью готовы. Нет, заявление мы делаем замечательное. Заявление меня очень, очень радует. Особенно вот заявление там Дмитрия Анатольевича Медведева. Я все понимаю. Но хотелось бы не только заявлений. Они же наглеют на глазах. Ситуация деградирует. Ну, деградирует ситуация. Это же видно. Это очевидно всем. Можно предположить, что... Я об этом тоже говорил. И мне опять рассказывали. Не нагнетайте! Где эти волшебные, пушистые люди, которые думали, что я нагнетаю? Позвоните мне, я послушаю. Вот хочется поговорить с этими пушистыми людьми, махеровыми, мягкими. Можно предположить, что, ну да, это все болтология, но такое количество болтунов, это, во-первых, ну я не знаю, бывает так вообще? Мне кажется, нет. И потом, ладно бы это были просто слова, но это же не просто слова. Эти же слова, они сопровождают действиями. Они же выделяют деньги для того, чтобы подготовить госпиталя к приему раненых. Выделяют. Они выделяют деньги для того, чтобы построить дороги. Выделяют. Заводы они собираются строить чуть ли не на территории Украины, там подземные какие-то заводы. Это же тоже деньги. Они это делают. Наращивают производство боеприпасов. Они это делают. Почему они еще не вписались окончательно, собственно, вот уже своим прямым участием за Украину? Ответ простой. Пока не видят смысла. Украина пока воюет, и нормально, обвала фронта нет. Они пока воюют. Ну, торопиться не будем, да? Как в том фильме. Не будем, да, торопиться? И они не торопятся. И наоборот, они рассчитывают на то, что этот процесс сопротивления Украины все-таки будет благодаря тому, что они туда перебрасывают, поставляют, что этот вот процесс даст им вот эту фору по времени. И за это самое время они сделают все, что нужно сделать для того, чтобы быть готовым к нанесению удара. А вот что потом? Мы сомневаемся, что если у них будет вариант нанести удар, а что они его нанесут? Я почему-то не сомневаюсь. Заявление Германии и Италии, Умаров мне пишет, заявление Германии, Италии, Испании вы, наверное, не видите, да все-таки только видите типа заявления Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Я вижу все заявления. Если вас могут успокоить заявление Германии, Италии и Испании, ну я рад за вас. Я просто за вас рад, значит вы просто очень добрый, мягкий, доверчивый, душевный человек. Испания, конечно, да, будет делать заявление, при этом на миллиардик так раз и перебросит дополнительные танки и боеприпасы. Про Германию вам сказал. А министра обороны Италии я тоже видел, как его там, Квазетто, да, вот этот вот большой такой человек, да. Его заявление я тоже видел. Но это Италия, на секундочку. Вы думаете, Италия скажет, мы в эти игры не играем? Нет, Италия не... Они все будут говорить, что да вы что, нет, это вот они. А вы продолжаете им дальше верить. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:36 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». В нем, на нашем телеграм-канале, продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько там сейчас у нас человек?
4228.
4228. Отлично, давайте активнее, друзья. Ну и потом, вот, это я продолжаю отвечать нашему слушателю Умарову. Ну, не верите мне там, ну, поверьте Орбану. Вы же видите заявление Германии, Италии, Испании, но не видите заявление Орбана, правильно? А Орбан дурачок. То есть он просто так, да, лепит, как говорится, взял и просто это сказал, да? Конечно, нет. Конечно, нет. Параллельно с тем процессом, вот про который я говорю, параллельно с процессом подготовки, параллельно с процессом там помощи Украине, они продолжают и будут продолжать, собственно, ей помогать. Это уже очевидно. У них другого варианта нет. Потому что если они взяли курс на столкновение с нами, то, конечно, конечно, нужно выйти к этому моменту во всеоружии, да. А, соответственно, нужна затяжка по времени, нужно как-то вот продлить сопротивление Украины, они будут ей помогать, это теперь очевидно. Параллельно с этим они же тоже не отдыхают, они же действуют, они работают очень активно, они активно действуют. Мы так вот в последнее время так как-то... Ну, достаточно спокойно, что ли, реагируем на те или иные выпады, да? Но их становится все больше и больше. Все больше и больше. Политическое давление оказывают на нас. Еще какое? Ну, наверное, не осталось в мире стран, которые, как говорится, под ними, да, скажем так. И каких-то организаций, которые бы не ввели против нас санкции или же не оказывают давления на нас. Ну, все структуры, где они играют главные роли, они все так или иначе на нас давят. Разве это не так? Это так. Вплоть до Олимпийского комитета, казалось бы. В нормальное время представить себе было невозможно, что спортивная организация, она вот включится в этот самый процесс. Но она включилась, и еще как включилась. Они в упор не видят абсолютно ничего, кроме нас. Они ничего не видят вообще. Даже если снова где-нибудь в мире перебьют тутси и хуту друг друга и снова там по несколько миллионов человек, или новый полпот появится, они все равно его не заметят сейчас. Мы все не перестаем удивляться. А знаете почему? Потому что мы наивные. Мир изменился. Мир изменился и при этом изменился в худшую сторону. А мы все еще как-то продолжаем где-то там сидеть в этих иллюзиях, да, и думать, не до такой же степени. Да ровно до такой степени. Надо уже воспринимать это как какие-то новые нормы, что ли, сегодняшнего мироустройства. Они не заметят даже полпота. Они не заметят никого. Они будут все равно только против нас действовать. И санкции вводить, и дисквалификации, и все остальное. Не допускать спортсменов, флаги, еще что-то. Можно было бы запретить там дышать, запретили бы дышать. А этим будут разрешать делать все. Политическое давление есть? Есть. Экономическое давление есть? Есть. Национал-предателей используют? Ох, еще как! Это вообще их любимая тема. Это любимый инструмент, дук-дук-дук-дук, как игра на барабанах. Национал-предатели используют, еще как используют. Тут вон во Львове какая-то очередная сходка случилась. Сейчас я вам зачитаю. Причем эту сходку организовало Главное управление разведки. То есть, не стесняясь ничего, туда вот сам этот Буданов приперся, как говорится, да. И вот они устроили вот эту вот сходку. Вот смотрите. Форум российской оппозиции, второй форум российской оппозиции прошел во Львове. Во Львове. Значит, и участвовали, участвовали иноагенты Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович, Гельман, Невзлин и т.д. Ну, вот такие вот персонажи. Внутри нашей страны используют людей? Конечно, используют. Каждый день мы с вами видим задержания, которые осуществляют сотрудники ФСБ. Каждый день. Диверсии, диверсии, дроны, дроны, диверсии, диверсии, дроны. Удары по нашим МПЗ. Это вы думаете просто так? Вот там несколько десятков, допустим, дронов прилетели, там мы что-то сбили, какой-то из них там долетел там до какого-то МПЗ, мы быстренько раз там и навели порядок. И мы думаем, что вопрос закрыт? Нет, конечно, не закрыт. Они таким образом все начинают понимать про нашу систему ПВО, про наши энергетические объекты. Они прекрасно понимают, что мы находимся в ситуации, когда Министерство обороны просто не в состоянии закрыть полностью небо, и тем более небо над какими-то там нефтеперерабатывающими заводами, которые принадлежат каким-нибудь структурам. Они это прекрасно понимают. А эти все компании, которые частные, получастные, они бы с удовольствием закрыли бы. Ну а как они это сделают? Они это все прекрасно понимают. А теперь давайте представим, если ракетами они начнут бить по всем нашим этим объектам. Ну, собьем там какое-то количество ракет, а какие-то попадут по местам, по целям. И что? А как вам на самом деле удары по нашим объектам, которые входят в систему предупреждения ракетам нападения? У меня вообще слов нет. Это как? Когда они первый раз ударили по аэродрому Энгельс, в городе Энгельс, где стояли наши стратегические бомбардировщики, огромное количество было сделано заявлений, что это объект наших стратегических сил, ядерных сил сдерживания. Это стратегическая авиация, это носители ядерного оружия. А у нас в концепции написано, что если будут наноситься удары по нашим ядерным объектам, то это уже подразумевает наш ядерный ответ. Ну, естественно, мы после удара по Энгельсу не долбанули ядерным оружием, там, ни по одной из, собственно, ни в одну сторону, в общем, не ударили. Ну, хорошо, да. Ну, а сейчас они бьют по, пожалуйста, по объектам системы предупреждения ракетам нападения. А дальше они и дальше будут бить по этим объектам. Что будем делать? А как вы думаете, почему это они вдруг решили бить по этим объектам? Причем здесь наши ядерные объекты? Ведь война же идет с Украиной. Можно же, наверное, украинцам найти какие-то другие цели. Другие цели их не интересуют. Их интересуют вот эти цели. Почему? Кто им подсказал эту историю? А мы что сделали? Ну, ничего не сделали. Я не призываю бить ядерным оружием. Я, наверное, последний человек, который хочет, чтобы мы начали кого-то калашматить ядерным оружием. Но я считаю, что мы должны что-то сделать. Я не знаю, что. Я же не руководитель там, государства. Я не обладаю всей полнотой информации для того, чтобы давать какие-то советы. Но нужно что-то делать, потому что, ну, ситуация, действительно, она просто с каждым днем становится все хуже и хуже. Все хуже и хуже. Есть вариант, что они умышленно идут этой дорогой. Я слышал, я в разговоре там со многими людьми, я слышал это мнение, что они бы с удовольствием выскочили бы уже из этой всей ситуации, да, там, связанной с Украиной, и каким-то образом уже начали бы, там, я не знаю, договариваться. Я слышал эту версию, да и в том числе и от нашего президента, он же, помните, сказал, что они бы с удовольствием уже вышли бы из игры, но не знают, как это сделать. Не знают, как это сделать, потому что будут считать, что они потеряли лицо там и так далее. И поэтому именно из-за того, что они не знают, как поступить, они продолжают все больше и больше поднимать вот эту вот планку эскалации. Все выше и выше, все выше и выше, выше и выше. И есть люди, которые говорят, что это эскалация ради деэскалации. Вот такая вот формулировка. Эскалация ради деэскалации. Вот как два самолета, знаете, вот они идут, да, на таран друг к другу, вот они летят. И в какой-то момент у кого-то, ну, расчет какой, и у того, и у другого пилота, что у соперника, у противника, у врага, который сидит вот в самолете, несущемся навстречу, не выдержит нервы, он свернет в последний момент. А когда он свернет, сразу будет поражен там очередью. А если не свернут? Мы же с вами все время слышим, что они не верят, что мы применим ядерное оружие. Мы же об этом слышим ото всех. И у нас там в программах, и от разных там журналистов, которые работают в их средствах массовой информации, и бывших там военных, которые возглавляли какие-то комитеты в НАТО, в министерствах обороны национальных. Мы же все время про это слышим. И слышим мы про это с 90 там какого-то года. А потом совсем уже громко мы слышали, еще во времена Обамы, который открытым текстом говорил, что весь расклад заключается в том, что нужно там каким-то образом довести до столкновения, но без применения ядерного оружия, потому что без этого у нас шансов никаких нет. На это и делается расчет. А еще параллельно, украинскими руками, но своими ракетами, попробуют сделать так, чтобы наши ядерные силы тоже понесли какой-то урон. И ровно этим они занимаются. И таких ударов, наверное, будет больше. И будет больше таких ударов. А если бы мы долбанули по аналогичному объекту на территории какой-нибудь европейской страны, или, ну, по позиционному отряду, допустим, про Соединенных Штатов, армии США на территории там Польши или Румынии, что было бы? Вот пытаюсь понять, что было бы? Они бы что сделали? Причем сделали бы это не случайно, а вот сознательно, раз, и нанесли удар, пустили туда там рой ракет, да? И какая-нибудь бы ж точно долетела, что бы сделали бы американцы? Вопросы есть. И все это, как ни парадоксально, напрямую завязано с тем, что происходит на территории Украины. Напрямую. Первые дни, когда они все соскочили и убежали там со своими посольствами из Киева, они же думали, что мы быстренько... Это они думали, что мы за три дня возьмем Киев. И вот эта вот история за три дня, знаете, вот этот вот... Чуть ли уже не мем, да? Это не мы говорили, это они говорили. А нам сейчас приписывают эту фразу. Они думали, что так и будет, и они убежали, испугались. И если бы это действительно случилось, сегодня было бы все по-другому. Вот все было бы по-другому. Но это не случилось. И они поняли, оказывается, не так страшен, как малюют. И можно попробовать уже, как говорится, побыковать. Вот они, собственно, этим и занимаются. И последовательно занимаются этим. На линии боевого соприкосновения мы идем вперед, да. Но это красиво выглядит, когда ты смотришь, допустим, каких-нибудь картографов, да, и они там закрашивают, да, одну деревню там перекрасили в красный, другую деревню перекрасили в красный. На крупных планах это смотрится красиво. А когда ты смотришь на карту целиком, ты понимаешь, что на самом деле, ну, речь идет о продвижениях, ну, таких. Они есть, эти продвижения. И, как говорится, слава нашим солдатам. Но эти продвижения, они их не отрезвляют. Они считают, что это незначительные продвижения. Именно поэтому вот такая наглость. Именно поэтому президент Эстонии собирается нас на колени ставить. Можем мы как-то изменить ситуацию, чтобы эти продвижения были действительно серьезными? Чтобы мы, ну, не про деревни, а про города видели каждый день новости. Про города. Я думаю, что это можно сделать. Но здесь же тоже, понимаете, здесь нужно принимать определенные решения, а эти решения принимать не хотят. И не хотят принимать решения не просто так, а потому что мы с вами, на секундочку, мы же первые, наверное, начнем возмущаться, ну, не конкретно там вы или я, но я имею в виду вот наших людей, если эти непопулярные решения будут приняты. Нет, разве? Ну, так, по-честному. Ровно так и есть. И как-то мы с вами уже говорили на эту тему, что вроде бы как и хочется, да, но при этом вот не хочется вот так. А вот хочется как-то по-другому. А как по-другому? По-другому не получается. Именно потому, что не получается по-другому вот здесь, на этом театре военных действий, мы с вами наблюдаем то, что происходит вот там, и сегодняшний театр военных действий очень может быть, дай бог, чтобы этого не было, может превратиться вообще в огромный просто театр, театрище военных действий. Вот такой вот у нас вот, вот такая вот у нас ситуация. Варшава должна понимать, что удар США по российским целям будет означать начало мировой войны, подчеркнул зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Так политик отреагировал на слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который в интервью «Гардиан» заявил, что Вашингтон пригрозил Москве уничтожением российского контингента в зоне проведения СВО, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, говорит Медведев, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны. В-третьих, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла, говорится в публикации Дмитрия Анатольевича Медведева в одной из социальных сетей, неважно. Но они говорят, что если вдруг, смотрите, ай-яй-яй, если что, мы тут же нанесем удар по вашему контингенту, который находится в зоне СВО. Отвечает Дмитрий Анатольевич Медведев. А мне кажется, что нужно было бы, чтобы кто-то еще поддержал бы тогда вот это заявление. Потому что к заявлениям Дмитрия Анатольевича Медведева они, мне кажется, уже серьезно не относятся. Я не знаю почему, но они так говорят. Вот я встречался там, ну, ко мне в программу приходят там разные люди. Там всякие Майкл Бом, Иржи, Юсты. Они же там, в том информационном потоке. И они говорят, там никто серьезно это не воспринимает. Значит, нужно, чтобы это заявление сделал тот, кого они воспринимают всерьез. Мы проводим учения. Мы проводим учения с применением там, ядерного оружия, да, тактического. Отлично. Так обратите внимание, они тут же, как подорванные, стали проводить тоже учения. Американцы стали проводить учения в Неваде. Французы начали проводить учения, британцы начали проводить учения. Тактическое ядерное оружие наше их не испугало. Их не испугало. Они демонстрируют просто, знаете, вот свою такую вот дерзость, такое ощущение, как будто у них 10 жизней. Но они это делают. Я не знаю, почему, потому что глупо или потому что действительно обезбашенный и очень смелый. Но они это делают, а мы осторожничаем. А мы все осторожничаем и осторожничаем. А они видят, что русская армия с февраля 22 года все никак не может, собственно, сломить сопротивление Украины. Они это видят. Что мы даже когда штурмуем их города, мы тоже осторожничаем. Они это видят, а они нет. Они говорят, да бейте по российским территориям. Вы только посмотрите, вот эта эволюция этой наглости. Они боялись. Боялись даже, когда говорили про какие-то там недоделанные джавелины. Они боялись, и они оттягивали это решение. Они, помните эти формулировки? Нелетальное оружие. Нелетальное оружие. Вот тут то ли дадим, то ли надо давать, то ли не надо давать нелетальное оружие. Да они уже просто плевать хотели на все. Они говорят, бейте по российским городам, по старым российским территориям. Они Крым не считают территорией нашей. Они по Крыму бьют каждый день. Американскими ракетами или там еще какими-то ракетами. Бьют каждый день. А это значит, что у них есть ракеты дальнего радиуса действия. Они бьют по Крыму каждый день. А мы говорили, что по Крыму, если они долбанут, ответ наш будет страшен. Ответ не страшен для них. А сейчас говорят, бейте уже по Ростову. Бейте по Москве. Бейте по Санкт-Петербургу. Что будем делать? У кого-то есть сомнения, что если завтра Украина получит такую возможность и ударит, что она ударит по Москве или Петербургу? Есть у кого-то сомнения? У меня никаких сомнений нет. Они 100% это сделают. Даже можно не сомневаться в этом. Немцы, их позиция мне вообще непонятна. Это вообще какая-то странная позиция. Там Шольц, он себе на уме. Мне кажется, его вообще никто не понимает. Даже собственная жена. Есть у него жена, нет, не в курсе. Не дает ракеты. Он ракеты не дает. А эти говорят, ты что, совсем что ли уже? Ну как ты, старичок, не модно себя ведешь. Ты вообще кто? Ты как здесь оказался? Ты какой-то вообще такой тухлый, немодный, скучный. Чего ты упираешься с этими таурусами? Мы тебе предлагаем там 28 тысяч разных схем, и эти схематозы позволят тебе, как говорится, отсидеться там в стороне в случае там грандиозного переполоха. А ты все равно никак. Почему? Немцы нет. А американцы, пожалуйста, вы посмотрите, что у них там происходило. Они говорят, вы чё, это они Блинкину. Вы как себя ведете, Блинкин? Ты чё руки-то связал в Украине за спиной? Мы тебе говорим, развяжи эти руки. Ты вообще на чьей стороне? Он даже растерялся. И говорили люди, которые еще недавно блокировали пакет помощи в Украине. А тут они просто шашки наголо вперед. Развяжи руки, пусть они бьют по этим территориям. Чего ты боишься, ничего не будет? Ты же видишь? Ничего не будет, поэтому пускай бьют. Пусть бьют по Петербургу, по Ростову. Он с картой пришел туда, вот этот, как его фамилия-то, я забыл. Конгрессмен, сенатор, забыл. Ну, неважно. Он карту принес, знаете, как подготовился? Он принес карту, и на этой карте обозначил города, которые они могут поразить этими самыми ракетами, если будут бить, как говорится, из ближайших к линии боевого соприкосновения точек. И там Ростов-на-Дону. Это же наша территория. Наша территория. Там Белгород, Курск, этот самый Брянск. Я уже не говорю про Луганск, Донецк. Там Крым. Ничего не надо бояться, Блинкин. Давай уже, в конце концов, сливайся. И вообще вся вот эта история... Дайте разрешение, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, разрешение. Не, я не думаю, что надо давать. Ну, дайте, пожалуйста, разрешение. Вот эти кружева мне до конца тоже непонятны. Давайте сейчас у нас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.07 в Москве, радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжается. Сколько у нас сейчас там человек?
5203.
5203. Ну, хорошо, да, хорошо. Ну, давайте обменяемся мнениями, да, звоните, а я пока зачитаю ваши сообщения. О, стилет меня поправляет. Разворачивают оглобли, а пункты управления развертывают. Учил меня мой командир. Хорошо, да, да, я тоже помню, да. Можно, товарищ прапорщик, можно Машку-Заляшку, это я тоже помню, да. Ну, хорошо. А мы проведем очередную самую жирную, самую красную линию, Андрей, ВМФ. А еще они бьют по нашим радарам, я уже об этом сказал. По Белгороду регулярно прилетает чешский вампир. Сложили, значит, американской бомбой подъезд с людьми, да. Надо делать им больно, иначе будут борзеть дальше. Алексей, 7184. Надо делать им больно. Никто не спорит. Вопрос как? Вот тоже хочется понять. Вот что нужно сделать? Что нужно сделать? Необходимо нам менять доктрину по применению ядерного оружия с защиты на примитивный удар. А, ну, наверное, все-таки превентивный удар. Ну, хорошо, Алексей, допустим, мы взяли и переписали. Это же несложно. Мы возьмем и перепишем документы, доктрину там, но это что-то изменит? Не знаю, не знаю. Sky Rose пишет, Роман Георгиевич, пусть ваши выводы насчет большой войны не сбудутся. Ну, сам не хочу, сам не хочу. А что вы предлагаете, спрашивает Владимир? Считаете себя умнее наших военных? Владимир, я ничего не предлагаю. Я вам обрисовываю ситуацию. А считаю я себя умнее или не считаю? А пусть это будет секретом, хорошо? Заявление Германии, это я уже читал. Адам пишет, или Адам. У Зеленского был тезис, нельзя обсуждать Украину без Украины, а в Швейцарии обсуждать Россию без России, получается, можно? Ну, получается, можно, у них вот такая логика. То, что им можно, нам, типа, нельзя. Как президент Зеленский, будучи гарантом Конституции, сам себя ограничивает дееспособность, имею в виду, запрещает переговоры с Россией. Это говорит о том, что до сих пор в этой стране нет сложившихся государственных традиций. В этой стране много чего нет, и я думаю, что не будет. Евгений Касаткин, у Запада кишка танка, пугают, стращают, но ничего не смогут, порвем их в щепки. Дай бог, Евгений Касаткин. Ну, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Роман, добрый вечер, это Гурген.
Да, здравствуйте, Гурген.
Видите ли, я хотел бы воззвать к простой формальной логике.
Давайте.
Естественно, Украина государство террорист, это понятно, и здесь двух мнений быть не может относительно того, как она себя ведет, как развиваются события и так далее. Международный уголовный суд. Я уверен, это МУС, вот эта аббревиатура, наверное, вам уже застилает очи, как и мне, как и всем уши, простите. Я имею в виду последние несколько дней. Обратите внимание, я хотел бы терминологически внести, как мне кажется, достаточно правомерную вещь. Обратите внимание, если Украина – это страна-террорист, значит, есть спонсоры этого терроризма, не так ли? А это Соединенные Штаты, весь западный мир и так далее, и так далее. Вот если Россия имеет право голоса, да, в этом самом международном суде, то почему наши сильные и очень последовательные дипломаты не могут поставить этот вопрос, так как сейчас поставил его я? Видите ли, потому что явно террористическая активность. Возьмите любое действие Украины, и оно будет подходить полностью под дефиницию этого понятия, так или иначе. Так вот, кто спонсор терроризма? Соединенные Штаты Америки. Теперь, если Соединенные Штаты Америки, как старший всем брат, наверное, старший брат Господу Богу, как им кажется, скажут, а мы раньше вас, вот этот самый Международный уголовный суд активировали и первыми нашу правду, так сказать, прокламировали, да, Я не вижу в данном случае каких-либо останавливающих факторов для наших дипломатов провести ту логику, на которую я оперся сейчас. Спасибо.
Да, вот смотрите, Гурген, начнем, да, начнем вот прям с первого, как говорится, вашего тезиса, да, руководствуясь логикой. А вы обращали внимание, Гурген, что на самом деле логика какая-то, которая руководствуется там вот на той стороне, она непостижима. Мы ее понять не можем, этой логики нет. Второй момент, вот смотрите, второй момент, простите, ради бога. Вы говорите, мы должны поставить этот вопрос в МУСе.
Например?
Да. Что бы мы ни поставили в МУСе, они же сделают вид, что... Они не то, что сделают вид, они просто об этом скажут, что это не соответствует действительности, это российская пропаганда, или же, знаете, какие хитрые формулировки имени Рафаэля Гросси, что мы, конечно, примем меры, если будем точно знать, кто стреляет по Запорожской станции, то есть вот все на грани абсурда, понимаете, да, какая штука?
Да, да.
И поэтому мы, даже подняв этот вопрос, мы никак с вами не получим результат, что Украина террорист, чтобы оттолкнуться от этого результата и уйти на следующую уже страницу, как говорится, вашего предложения о том, кого нужно признать спонсором терроризма. Не получается, не работает эта история. Она работает только в нашу сторону.
Видите, Роман, я с вами абсолютно согласен. Здесь есть очевидная вещь. Право сильного, да?
Да.
Или право некоего большого брата, который за нами всеми следит, уже неизвестное количество лет. Вы правы, есть в Соединенных Штатах такой адвокат Эллен Дершовиц, я уверен, вы его знаете.
Да, да.
Человек незаурядных умственных способностей, знающий все лазейки, да, так сказать, в законодательстве, все его неточности и всю его растяжимость, да, discussity, как он однажды говорил. Но и у нас в стране, внимание, у нас в стране, да, есть немало таких Эллен Дершовицев, которые в состоянии оспорить Эллена Дершовица, того оригинального.
Да.
Видите ли, да, по всей видимости, все утонет в формулировках. Я имею в виду, там моя логика, моя...
Да. В качестве примера я как раз, знаете еще, что вот мне сразу пришло в голову? Представляете, представляете, когда принимали в Америке решение, значит, перекрыть кислород Арти, они приняли это решение, обвинили там во всех вот этих подрывных там делах, там, в финансировании, ну, и так далее, да? Руководство Арти в качестве своего адвоката наняли человека, который был разработчиком этого закона, на основании которого они прикрывали Арти. То есть лучше, он работал много лет в Министерстве юстиции, там, США и так далее. То есть лучший специалист. Понимаете, да, какой сильный был ход? Ну, казалось бы, лучше этого человека точно. Ну, кто может спорить с человеком, который этот закон написал? И ничего не получилось. Разумею. Потому что, Гурген, к сожалению. Спасибо большое. Спасибо.
Это спорить как с человеком, поставившим подпись, и который от нее открещивается, да, который говорит, нет, это не езжу. Я с вами абсолютно согласен.
Да, да,
Роман, рад вас слышать, всего доброго.
Да, спасибо. Слушаю вас, говорите, Виктор Михайлович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, вот слышу я уже больше года вот эти разговоры о судах, об адвокатах и все. А я вспоминаю свои разговоры с американцами,
да,
с которыми приходилось встречаться,
да,
на разных территориях.
Да.
Они говорят, если нас обидят, мы пошлем авианосец, если даже двоих американцев обидят. Поедет авианосец туда. Они не признают эти суды мировые. Они туда не... Их, и они запрещают судить своих солдат, которые преступления совершают на территории Японии и так далее. Право силы в этом мире действует, и право страха. Год назад мы уже предлагаем, я и многие другие, и высокопоставленные товарищи, хотя бы на новой земле взорвали что-нибудь, попугали западного обывателя. Сколько можно слюни распускать? Нас всего 150 миллионов. Мы что думаем, обычным конвенциальным оружием вы, это весь мир, и так и будут продолжать убивать наших людей каждый день? У меня у мужчины... как у каждого мужчины, инстинкт защитника. Я тоже микродозу, микромаленькую капельку имел к разработке этого оружия. Я знаю, что оно из себя представляет. А мы будем по-прежнему танками, окопами, гранатами воевать. Это бесполезно совершенно. Только людей будем убивать, и молодых людей, которых мне очень жалко. И гражданских.
Спасибо, Виктор Михайлович. Не смешно, а тревожно, 7652. Они забывают, что у них не 8 жизней, подготовка идет давно, в том числе молодежь в Литве не первый год марширует по-военному, их готовят для отражения якобы нападения. Екатерина. Ну да, это не важно, как они все это, как они это все преподносят. Они, да, они это действительно преподносят именно там через вот этот вот тезис, что мы готовимся к российскому нападению, а мы все пытаемся, да вы что, да у нас нет никаких планов, да вы чего. А я бы сделал наоборот, да готовьтесь к российскому нападению. Ну чего, уже и так обвиняют в том, чего нет. Ну и что, для кого мы хотим, там, я не знаю, казаться хорошими? Все равно плохие. Готовитесь, все, ждите нас. Поляки, там, прибалты, на колени, мы скоро придем, покажете, как это будет выглядеть. Александр пишет, может, Орбан нагнетает, а любовь к нам, а его любовь к нам с трудом верю. Да нет там никакой любви, мы об этом уже говорили. Неужели они не понимают, что если начнется война, опять погибнут миллионы людей, если не все человечество, Давид пишет. Да, наверное, понимают. Ну и что? А что нам от того, что они понимают или не понимают? Искандером бы по этой сходке лупануть, Том Кукуруз пишет. Они сидели под землей, Том Кукуруз. Они приехали во Львов, но все, собственно, шкерились там под землей. Так, на всякий случай. А мы вместо военных приготовлений бордюрчики поменяем в Подмосковье. Хорошие на новые. Ну, наверное, я не знаю, там что, меняют бордюрчики, не меняют Подмосковье. Так, дальше. Вот до чего доводят разговоры о красных линиях. У нас, не волнуйтесь, у нас есть генштаб, там решат, что делать. Берегите нервы. Я спокоен. Я тоже рассуждаю, что у нас есть генштаб. Просто я в силу профессии, я каждый день нахожусь в информационном потоке. И я вижу, ну, если мы с вами график вот этой вот самой деградации ситуации нарисуем, то он просто все... Все ниже и ниже, все ниже и ниже. Поэтому, при чем здесь спокойствие, неспокойствие? Конечно, не верят, Руслан Николаевич говорит, потому что мы ни разу его не применили, а пиндосы применили, и им все верят, что могут повторить без сомнений. Ну, может быть и так, может быть и так. Вот вы, и не только вы, из всех СМИ говорят, вот они, имеется в виду коллективный Запад. А кто это они? Почему это некие абстрактные лица? Кто, например, этот коллективный Запад? Фамилии и имена. Почему их не оглашают в СМИ? Да здравствуйте. Добрый вечер называют. Скорый Новый год. Вы предлагаете, чтобы я все время просто, как говорится, вот это вот... Знаете, перечисли, называется, всех поименно. То есть вы хотите, чтобы я каждый раз поименно всех, что ли, перечислял? Коллективный Запад. Что, мы не понимаем, про кого мы говорим? Все мы прекрасно понимаем. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Вот такой вопрос действительно, что-то, как вы говорите, что-то надо делать, он стоит. Ну, прежде всего, что вот нервирует? Ну, всех очевидно, что вот эти удары-то по гражданскому населению, гражданским объектам по территории России, они продолжаются с гибелью, ранениями, страданиями гражданского населения. Это к сожалению, так? Вот применение Украины с помощью Запада более серьезных, более опасных боевых средств, включая дальнобойные ракеты, мне кажется, не за горами это будет. Ну, я думаю, руководство это отслеживает. А вот любые заявления наших официальных лиц, не подкрепленные реальными действиями, на мой взгляд, они бессмысленны. И, по сути, даже у собственного народа будет вызывать недовольство. Тот, кто выступает, особенно по военным темам, с недостоверными угрозами и предупреждениями, не воспринимается серьезно другой стороной. Это закон. Военный. Мне кажется, они постоянно ищут и хотят знать реальную границу терпения нашего военного политического руководства. Что им можно, а что нельзя. Вот они постоянно и отрабатывают все это. Вот сейчас приблизились к ракетам дальнего боя. Вот они уже это все и уже решили, по-моему, и скоро, и уже, наверное, поставили даже. Пока вот наше руководство, оно вот сосредоточилось на военных учениях. Ну, вот я как и говорил, ну, вот эти учения там, ну, правильно, их надо проводить с применением нестратегического ядерного оружия, прошли. Ну и что? Как объявили, что это в ответ на провокацию и угрозу? А что, провокации и угрозы не прекратились, что ли?
Ну, они в ответ тоже такие же учения провели.
Да, они в ответ ужесточают только свою болтовню, оскорбления, там, угрозы и так далее. Так что учения бывают разные. Разные, как их можно сделать такое учение, когда радиомолчание объявляется, полная боевая готовность частей ракетных стратегического назначения т.д. и т.п. Это воздействует очень сильно. Ну, сейчас начали с Белоруссии учения. Ну, очевидно, приняли такое руководство решения. Ну, вот что касается, что там Европа там готовится к войне, ну, я не знаю, к чему она готовится. Мне кажется, что армии Европы к войне и ее население не готовы. 32 страны в НАТО, ну и что там, что они все готовы? Ну, что-то там делают, производят оружие, там, выгодно это, невыгодно им, конечно, выгодно. Если есть у НАТО план нанесения удара по России с последующими военными действиями, то вот основные страны в НАТО должны иметь не только мотивированную военную свою составляющую, но и мотивированное население, которое готово страдать. Оно готово в Европе страдать. Возьмите ту Францию, Германию.
Не знаю, думаю, что нет. Но кто же их спросит, Сергей Алексеевич?
Ну, смотрите, потом, ну, что такое начать военные приготовления? Ну, то, что они готовятся, мы все об этом знаем. Невозможно в 32 странах, если кто-то из них даже, пусть 5 стран готовится, скрыть это от России. Невозможно, потому что в Европе колоссальное количество людей, которые не хочет
войны. Сергей Алексеевич, так они же не скрывают.
Они не скрывают, они передают информацию и в эфире, и в открытую, и в закрытую, и так далее. Им не удастся подготовиться скрытно. А в современной войне это важно, а скрыть это они не смогут просто. Ну, что они могут, в принципе, сделать? Продолжать провокации, чтобы эскалация действий была, продолжать. Это им выгодно. Вот они к этому и стремятся. И они, так сказать, действительно вот хотят узнать, где предел терпения у
Путина. Ну да, ну да. Спасибо,
Сергей. Ну, я с вами согласен, что руководство, ну, не может оно не понимать все положение серьезное, что оно не видит, что гражданское население видит, борется с этим, там, мы как можем, там, все делаем, казалось бы. Ну, видно, надо положиться нам на военно-политическое руководство. Другого варианта нет.
Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Ну вот, пожалуйста, главком ВСУ разрешил французским инструкторам работать на Украине, понимаете? А инструкторы, теперь это называется инструкторы, да? То есть, ну, сегодня там, вот они там, я не знаю, 100 инструкторов, они, которые будут заниматься, чем они там вот в новостях? Я уже подписал документ, который позволит первым инструкторам из Франции посетить наши учебные центры, ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Ну, такие вот на экскурсию приедут в погонах. А, ну, 100 человек, а если 1000 человек, и всех будут называть инструкторами, это вот как китайские рабочие добровольцы, да, там, во время Корейской войны, да, и мы все, ух ты, добровольцы, да, это, понятно, вооруженные силы, но назывались рабочими добровольцами. А здесь будут французские инструкторы или инструкторы НАТО, или учителя, военные преподаватели. Ну, я предлагаю вообще использовать именно вот такую формулировку, да, она как бы такая мягкая, хорошая, да, и коннотация у нее совершенно не воинственная. Военные преподаватели из стран Североатлантического альянса приедут просто обучать там украинских солдат. Можно и так, но они уже идут этой дорогой, идут этой дорогой. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, добрый день, Роман, меня Денис зовут. Угу, ну, по добрый. Поводу там судиться с ними, я думаю, что после того, что как они нас посудили по «Газпрому», «ЮКОСу». И, кстати, а как у нас дела там с 3 миллиардами, что мы Украине дали? Вот в лондонском суде это все дело судится, вот мне интересно.
Да я думаю, что простили.
А, то есть да, у Украины денег нету,
поэтому нет, простили. Знаете, вот давайте будем искать с вами позитив. Это вот когда мой средний сын был маленький, да, видит, я там расстраиваюсь, там что-то случилось, он говорит, ищи позитив. И я поражался мудрости этого ребенка, да, давайте будем искать позитив. Почему? Потому что мы же хотели 15 дать, а дали, успели только 3.
А представляете, как было бы обидно, если бы мы бы успели 15 передать?
Ну, Роман, это, знаете, мне напоминает, как в одном моем любимом фильме, там, король рассказывал, что я не виноват, не виноват, там, душили про него жену, ну, тоже позитив. А касаемо, как отвечать, так, это же давно ясно, понимаете, вот мне, например, считаю, что вот там есть сенатор Линдси Грэм, который что-то там заявляет,
да-да-да.
Вот почему он до сих пор живой, например, и не взлетел там на воду, куда-нибудь на Луну вместе со своим домом.
Вы видели вот здесь вот эти вот сообщения такие, как два полковника, они вроде бы как, господи, где это, сейчас я найду, это же потрясающе, это, наверное, вот ровно про это, да, вот смотрите, значит, полковника госохраны президента Украины, его подозревают в покушении на главу государства в начале специальной военной операции. Их было два этих полковника, значит, один из них отдал приказ своим подчиненным сложить оружие в случае входа вооруженных сил России в Киев, понимаете, да? Это, я говорю, все бы изменилось, если бы мы действительно это сделали, да? Но полковники планировали навести российскую ракету на кортеж Буданова, однако сотрудникам СБУ удалось перехватить разговоры украинских и так далее. Да.
Ага. Не, я как бы считаю, мы должны не украинцам делать больно, мы должны делать больно американцам. Там, например, у хуситов должны появиться противокорабельные ракеты.
Хуситы красавчики. Хуситы, в отличие от кое-кого, они просто красавцы. Вот пацан сказал, пацан сделал. Они сказали, что они будут сбивать эти беспилотники. И каждый день держат свое слово.
Что хуситы не беспилотники, а должны у них появляться ракеты, и хуситы начнут за это уничтожать американские корабли. Потому что, ну, мы же понимаем, кто потопил крейсер «Москву».
Все понимаю.
Да, почему не появилась непонятная подводная лодка, которая не устроила, например, террор идущим как бы кораблям с Америки, которые везут это оружие?
Не знаю.
Ну, то есть, как-то понимаете, почему там, например, у тех же мексиканских картелей тоже что-то не появилось такое, чтобы они начали, например, обстреливать Техас? Ну, потому что у них там разборки идут мексиканские. Угу. Техас же должен вернуться обратно, там, допустим.
Ну да, я понимаю, в принципе, вашу мысль, да, спасибо. Я понимаю вашу мысль, да. То есть они вот пытаются там, да, какими-то всеми правдами, неправдами, где-то через прокси там, да, портить там, наносить там урон, ущерб, портить там жизнь. Надо отвечать тем же самым. Согласен с вами. Согласен. Но пока вижу только действия с их стороны. И последнее вот это вот то, что они продемонстрировали, просто тупо продемонстрировали. Это, знаете, никакого смысла. Главная демонстрация того, кто, как говорится, в доме хозяин, это вот эта резолюция против Сербии. Вдруг вспомнили про события 30-летней давности и взяли и протолкнули. Не смогли через Совет Безопасности, потому что мы блокируем, да, у нас вето есть там. Так они через Генассамблею. Почему они это сделали? Это жест, это именно напоминание о том, что мы сильные, мы крутые, и мы в случае чего все равно сделаем так, как мы хотим, и заставим всех остальных сделать так. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:37 в Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для смс-сообщений ваших, плюс 7-925-48-94,8, телеграм-канал наш работает, подписывайтесь на наш телеграм-канал, здесь идет трансляция нашей программы, она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе?
4955.
Да, что-то как-то у нас все замерло. Мне кажется, нужно... Еще полчаса есть, давайте вперед, друзья. Тут вот Владимир пишет мне, у нас не было задачи брать Киев, попробуйте сами. Что попробовать, самому Киев взять, что ли? А вот он продолжает дальше. Съездите сами и покажите, как брать города, а не деревни. Владимир, там, где я был, вам эти... Вы даже таких названий не знаете. И не дай бог вам там побывать. Говорю то, что думаю, да. И
описываю события так ровно, как они, собственно, выглядят. Ну, давайте, давайте. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Я вот хотел сказать, что, да, вот даже последние новости уже и там Курской, Белгородской, вот сегодня Орловской области, да, жертвы среди наших граждан мирного населения. Это, конечно, мы, с другой стороны, конечно, нанесли за последнюю неделю 49 групповых ударов по их ВПК, их военным складам и тому подобное. То есть нельзя сказать, что ничего не делается.
Кто же сказал, что не делается ничего?
Да, 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 конечно, конечно. Но здесь то, что, о чем мы уже раньше говорили. Конечно, Запад и вот киевский террористический режим идут, так смело шагают по лестнице эскалации. И в чем, мне кажется, вот наша как бы проблема. Мы, ну, может быть, провоцируем неправильное слово, но вовремя им жестко не отвечая, мы тем самым даем им возможность и дальше шагать по этой лестнице эскалации военной. Тут, понимаете, ВФУ, к сожалению, сохраняет пока свой потенциал. С другой стороны, вот так они наносят нам болезненные удары. И радар, и мирное население, наши города. Вот. В ответ мы, ну, продолжаем нашими традиционными методами вести вооруженную борьбу, тоже наносим по их военным объектам. Вот смотрите, тоже вот сейчас, да, учение нестратегического ядерного оружия. Но мы пока, видимо, далеки от применения вот и тактического ядерного оружия, и нейтронного ядерного оружия, которое может быть, в принципе, в 15 раз меньше разрушительной мощности, чем Хиросима. В 15 или в 7 раз меньше. Это к тому, что тоже это, ну, мы более того, мы, понимаете, даже конвенциальным оружием, это пресловутое Банковое, Грушевского, все целехенькое. То есть этот президент нелегитимный, Банковое стоит целехенькое. То есть мы как-то их, понимаете, иногда уже гуманизм немножко начинает в мазохизм превращаться. Мне кажется, все-таки, чтобы предотвратить движение по лестнице эскалации, надо жестче отвечать киевскому режиму, потому что мы тем самым можем разрушить их военное управление.
Скажите, пожалуйста, а вот жестче отвечать — это ядерное оружие, да, правильно я понимаю?
Нет, можно не ядерное. Ну, как пример, вот всего лишь одна килотонна – это нейтронное оружие.
Нейтронное оружие, хорошо.
Обычные ракеты наши, обычные конвенциальные ракеты, звуковые, уничтожить все эти Минобороны, генштабы в Киеве. Вот это же...
Хорошо, отличное. Понятно, спасибо, спасибо. Ну вот есть еще вот там способ предлагают. Объявить мобилизацию и взять за 3 дня Киев. И все, пишет там Умаров. Но мы же не идем на это. Мы на это не идем. Я об этом же уже сказал, что власть не принимает этих решений. Почему не принимает? Потому что считает, что эти решения будут непопулярны у нас с вами. Вот и все. И поэтому и президент об этом сказал, что мы не собираемся проводить никакую мобилизацию, потому что достаточно добровольцев. Понятно, что если бы мы провели бы мобилизацию, наш мобилизационный ресурс по сравнению с их мобилизационным ресурсом, ну, это небо и земля, да, и что можно было бы, конечно, как говорится. Но, ну, наши руководители на это не идут. Читаю дальше сообщение. Белорус пишет, кто вообще вашего Медведева всерьез воспринимает? Вообще-то белорус, он наш с вами. Или вы как? Или вы не с нами? Наверное, вы все-таки с нами. Зеленский желает воевать до последнего. Украинцы и британцы тоже. Даже штаты... Да, кстати, я, знаете, вот обратил на что внимание. Тут последнее заявление. Раньше, помните, они говорили до победы Украины там и так далее. Сейчас они говорят, мы будем с Украиной до конца. Это они сами так сформулировали. Вот иди думай, как говорится. То есть они стали уже что-то понимать, наверное. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здрасте, здрасте.
Вот вы порадовались теплой погоде,
да.
А я бы насторожился.
Ой.
И оборудовал бы студию «Говорит Москва» противодымными фильтрами.
У нас вот. Здесь все хорошо в этом плане, да, мы следим.
Ну, дело в том, что вы, наверное, слышали, что на Западе развернута программа по обеспечению Украины миллионом беспилотников в год.
Угу.
А в день это 2700. Ну и что тогда будет, как мы с этим будем справляться?
Не знаю, Не знаю. А, ну, а что делать? Ну, что делать? Мы, что соответственно...
Надо запасаться...
Запасаться...
противодымными фильтрами.
Хорошо, спасибо, спасибо. Так... Так, да, читаю дальше. Наверное, ждем, пока они разнесут там пару городов в хлам, потом начнем долбить их по-взрослому. К сожалению, люди гибнут, вот это жаль. Я не знаю, чего мы ждем. Юрий спрашивает, Петров и Баширов в отпуске, что ли? Не вовремя. Ведь Вячеслав пишет, мобилизованные в своих комках с Мосинками. А, с Мосинками, да, понял, да. Есть... Да куда ты убегаешь, сообщение. Есть снаряжение для общей мобилизации? Я думаю, что найдем, если понадобится. Извините, какое там отвечать более жестко, Алексей Чигарев пишет. У нас заместитель министра обороны один за... одного за другим, да, имеется в виду арестовывают один за один, да, понятно. За взятки, а бывший глава Минобороны как бы не при делах, даже не объявлен никакого взыскания. У нас переназначают полностью провалившего внутреннюю политику Колокольцева. А, имеется в виду миграция, да? Угу. Беспорядок на дороге, самокатчики убивают людей. Какой отвечать мощнее? Тогда, извините, сверху, по-моему, личному... слушайте, ну, Алексей Чигарев, сходите погуляйте. Ну, действительно, ну, хорошая погода. В парк в какой-нибудь прекрасный, рекомендую Измайловский. Там пруды замечательные, да. Что-то вы какой-то совсем мрачный, и все у вас плохо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Слушаю, говорите.
Добрый вечер, Роман.
Добрый.
Я с вами вполне согласен. Ну, вы знаете, что хочу сказать. Ну, надо, если уже такие, как бы, дела начались, мне кажется, надо, чтобы в армии уже служили не год, а хотя бы два. Мы с вами отслужили, ничего страшного. Мы живы-здоровы, правильно? Чтобы подготовились, вот эти, как бы, не было мотопробегов, не было вот этих вещей. Людей как бы мы разделили, вся страна разделилась на тех, кто воюет, а тех, кто ждут, кто победит, вы понимаете? И нет у нас такого коллектива, что все за то, что победили. Вот такое мнение. Вот,
вы думаете, это так, да? Мне кажется, да. Что все-таки не так. Нет. Ну вот я, знаете, я же общаюсь со многими людьми. И молодые, и не очень, и пожилые, и все как раз настроены на то, что надо побеждать. Потому что все понимают, что у нас другого варианта нет. И если не победим, ну все, кирдык.
Роман, ну я вот хочу вас спросить, вот здесь я недавно слышал,
да.
Что президент был в Китае,
да.
Ему показывали как бы комплекс,
ага.
Это строится в Николо-Архангельском, там вырубается поселок для Сбербанка. Для элиты. А что элита потеряла? Они пользуются теми же поликлиниками, те же машины. Они хуже не живут. Они лечатся импортными лекарствами. У них нет проблем. Они как жили, так и живут.
Ну, вы знаете, тут, мне кажется, мне сложно сказать. Я, во-первых, не в курсе, что там для Сбербанка вырубают, не в курсе. А что касается элиты, ну, во-первых, кого мы имеем в виду, это раз. Во-вторых, хуже не живут, ну, не знаю, вот смотрите, вот там был один человек, там работал хорошо, вроде бы жил роскошно, насколько я понимаю, да, а потом хлобысь, и все закончилось. И что ни день мы с вами видим эти сообщения.
Роман, извини, я вас перебью. А что депутаты Государственной Думы, Совет Федерации, все министры, они что, стали хуже жить? Вы не ответите на этот вопрос. Они также, вы смотрите, как бы у них все нормально, у них все хорошо. У них такое ощущение, что нет войны, вы понимаете, нет войны.
Ну, неправда это.
Ну, как неправда?
Ну, нет, ну, слушайте.
Что, депутаты отказались?
Вы скажите мне, а вы под санкциями, нет?
Как, я под санкциями, лекарства я получаю?
Не-не-не, вот вы ограничены вообще в передвижениях, к примеру?
А мне некуда передвигаться, я пенсионер, который живет на 24 тысячи, получая плюс инвалидность, вы понимаете, какие передвижения в 24 тысячи? Разве можно в нашей стране, в Москве, жить на 24 тысячи?
Тяжело. Плохо. Спорить не буду. Что касается депутатов, слушайте, ну, они, во-первых, все разные. разные депутаты. Во-вторых, они все попали под раздачу сразу же. Может быть, среди них и есть те, которые, вот как вы говорите, там что-то такое ждут, но они, тем не менее, тоже попали под раздачу.
Они попали под раздачу, извините, я вас перебиваю, но они просто подали под раздачу, что не ездят в Лондон, дети не учатся в Лондоне, что на яхтах, а здесь-то они короля королями ходят. Вы зайдите в любой весь ресторан, мне кажется, они в этом ресторане проедают, там, какая моя пенсия, там они 100 тысяч проедают за один раз, это ради справедливости.
Хорошо, спасибо. 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 Ну, Пятницкая улица, да? Ну, он же забита, да? Всегда. Вот сегодня у нас с вами какой день недели? Понедельник? Да? Понедельник. А тут одни кафешки с ресторанами. Забиты кафешки с ресторанами. А во вторник, как думаете, что здесь происходит? Забиты все кафе и рестораны. И в среду, и в четверг, и в пятницу, и тем более, да, и в субботу, и в воскресенье. Ну, слушайте, это что, все у нас работают в Государственной Думе и в Совете Федерации? Я не думаю, я не думаю. 24 тысячи пенсии это безобразие. Не знаю, я не понимаю, как это решить, да, эту проблему. Ну, не моя эта история, да, у меня немножечко другая профессия. Но всех под одну гребенку, депутаты Госдумы, Совета Федерации, мне кажется, тоже неправильно. Ладно, идем дальше. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Я?
Говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот в связи с таким массовым благодушием в нашей стране, в связи с и когда проходит СВО, вот, важнее, наверное, может быть, спросить не о победе, хотя бы победы русские в этом СВО, а кто хочет отдать свою жизнь за победу. Вот если сравнить, допустим, довоенные времена сталинские, там тоже призывали уничтожить, убить там врагов на нашей социалистической системе. Но эти обращения были к государству, а не к тому, чтобы самим участвовать в этом уничтожении. Поэтому важнее, наверное, все-таки вот именно узнать, готов ли наш гражданин отдать свою жизнь за победу СВО.
А как мы с вами это узнаем?
Так, а вот мы часто осуждаем, что волки за победу, многие за победу, да. При всеобщем благодушии, которое...
Вы знаете, я понял. У меня была мысль, на самом деле, когда вот мы только начинали программу, была у меня эта мысль, я, наверное, ошибся, что этого не сделал. Я хотел провести голосование. И поставить вопрос следующим образом. Ну, допустим, мобилизация. 2 миллиона под ружье, но при этом мы берем все. Мы берем Харьков, Одесса, мы берем там, я не знаю, Сумы, мы берем Днепропетровск, там все, там Полтава, Винница, Львов и все остальное. Но мобилизация, да, соответственно, 2 миллиона под ружье. Или же ни в коем случае никакой мобилизации и продолжается все так, как идет. Надо было поставить этот вопрос, просто интересно, да, понять настроение. Но, опять же, понимаете, у нас же может быть специфическая аудитория, да, и результаты у нас такие не репрезентативные, да, то есть это от этого же тоже зависит, да, там, вот как-то вот в масштабах всей страны там провести, допустим, какой-нибудь там опрос для того, чтобы понять настроение, да, потому что, ну, мобилизация, столкнемся там в очередной раз с тем, что кто-то возьмет там и побежит в сторону Верхнего Ларса там, а у нас там и так не хватает там каких-то специалистов, и еще там будет отток населения, а может быть наоборот, люди скажут, в конце концов, если нам нужна победа, да, то тогда давайте, вот как в той самой песне, да, возьмем, наконец, и уже поставим жирную точку для того, чтобы обломать все планы и намерения вот этой публики, которая, собственно, вот так вот оборзела, да, и пытается поставить нас на колени, и уже не первый раз пытаются это сделать. Ну вот, не успеем, да, сегодня. Может быть, я думаю, что эта тема будет актуальна, я думаю, что мы к ней еще вернемся, и можно вот, собственно, попробовать на эту тему поговорить. Давайте вот еще несколько звонков возьмем. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Я вас слушаю.
Алло, добрый вечер, Роман.
Добрый.
Александр.
Да, Александр.
Я по поводу того, что СВО.
Угу.
Хотел так, вот вы говорите, что на Пятницкой у вас там станция радио находится. Каждый день сидят в ресторанах, все рестораны забиты. Это говорит о том, что, в общем-то, народ, простой народ живет своей жизнью. Их не волнует. Это война там идет, вы знаете, как-то пофигу. Вот я вам приведу пример. Ну, я уже, в общем-то, взрослый человек, мне 65 лет, но еще работаю. И у нас в офисе молодежь, где-то человек 100.
Да.
И их это не интересует, война. Каждый живет своей жизнью, понимаете? Вот до чего обидно. В общем-то, страдают те люди, переживают, у кого сыновья там воюют. А остальных, вот, как говорится, меня там нету, моего нету. И слава богу, и все. И они, им плевать на это все. Как-то так.
Вот спасибо, еще такая тема. Спасибо.
У меня самого сын там воюет, да?
Угу.
Он мобилизованный. Кто по контракту, ясно там, он, допустим, на полгода, на год подписал контракт, отслужил, и там уже это его право дальше идти там служить или на дембель пойти. А вот мой сын, он до победного, сколько это будет, там, 3-5 лет, он так и будет. Вот поэтому и нервничаешь, переживаешь.
Да, спасибо, спасибо. Но что касается молодежи, да, ну я опять не соглашусь. Я не знаю, может быть, мы с вами общаемся с разной молодежью. Я тут даже случайно разговор послушал, там двух, сколько их там, ну, стаечка такая, на соревнованиях. Вот я ездил на соревнования по рукопашному бою. И там стояла, значит, компания молодых ребят. И один другому там, ну, они обсуждали бой Усика, да, вот этот вот, вот сейчас вот он когда там, и один другого спрашивает там, слушай, он случайно не хохол? Тут говорит, да, он с Украины, блин, ну что такое, да, то есть вот с таким возмущением, да, и мне пришлось там вмешаться, я говорю, ну, смотрите, рассматривайте его просто как боксера, да, как боксер он клевый, да, а как человек, конечно, как говорится, никуда не годится. То есть они все понимают, все прекрасно понимают, все знают. А что касается того, что они там в ресторанах, в кафешках, так в этом же и была задача, в этом же была и задача, чтобы подавляющее большинство людей как-то продолжало жить нормальной жизнью, ходить на работу, там, отдыхать там в этих кафе, ресторанах. Наверное, в этом была задача. Это, наверное, и неплохая была история, да, когда ее задумывали. Но это не значит, что все как-то пытаются дистанцироваться и ни о чем не думают. Ну, и на Украине то же самое там происходит. Вон я тот день с удивлением обнаружил, просто увидел картинку там, как они дискотеку устроили на пляже там в Одессе, да, дискотека у них, да. Но вот там вот точно это выглядит странно, потому что они проигрывают. Они проигрывают, и там удары наши регулярно. А здесь нет. И поэтому то, что здесь сидят в кафешках, это, мне кажется, ну, ничего в этом такого катастрофически страшного нет. Главное, чтобы все понимали и понимали, что мы за правое дело выступили. А наши молодые ребята это понимают. А те, которые не понимают, ну, это значит, не совсем наши. Помните как? Наши – это не те, которые наши, а наши – это те, которые не наши. Помните вот эту вот, да, сценку? Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Крик души пенсионера, конечно, хотел бы развить эту тему. Я тоже пенсионер. Мы все видим этих вороватых генералов, чиновников, депутатов, варьё. По фамильно можно говорить. Члены правительства, там, Чубайсы, их там бесконечное количество. Да. Жируют, воруют. Да. Им когда думать о пенсии? Им это надо?
Да.
Они же не будут жить на эту пенсию.
Ага.
Вот было бы приятно, это же ваши полномочия, какого-нибудь собеседника там, но я не могу вам рекомендовать, вы главный редактор, там, типа Делягина, умных людей, чтобы рассказали, есть ли какие-то выходы из этого тупика.
Нет, Делягина они нельзя, наверное, потому что он депутат Государственной Думы. Ну как?
Они выживают. Какие кафе, рестораны?
Что-что?
Какие кафе, рестораны 24 тысячи?
Я не знаю.
И я не знаю. А надо, чтобы люди жили, доживали нормально.
Ой, да, хорошо, спасибо. Про пенсии мы с вами как-нибудь в следующий раз поговорим. И лучше не со мной, а лучше с Делягиным. Но тут нарисовалась проблема, потому что Делягин депутат Государственной Думы. А вы говорите, что они все воры и жулики.
И хотели даже поименно там всех перечислить. С генералами это мы с вами наблюдаем. Но чего, что происходит с этими генералами? Вы же почему-то этого не замечаете? Воровали? Не воровали там. Вот задержание одно за другим. Раз, 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 раз. Почему? Ну, вот потому, наверное, что воровать плохо. Что касается Делягина, вот будет он в эфире, когда вот позвоните ему, задайте ему вопрос. Он вам расскажет про пенсии. Так. Ну, только не забудьте ему сказать, что вы не очень любите там всех депутатов. Я думаю, что вы даже не знаете, на самом деле, 99% всех депутатов, которые у нас есть. Ну, так вот у нас принято почему-то, да. Не хочу служить 2 года, говорит Григорий, Санкт-Петербург. Давайте по Вашингтону бахнем. Григорий, слушайте, а что у вас опять могут призвать, да, на 2 года? Я думаю, что вряд ли. У того же Запада полно фондов, тот же Сорос, Ротшильда и так далее, которые координируются госдепом и спецслужбами. Почему у нас нет 20 своих условных пригожиных? Не знаю, не знаю. А почему сейчас мы не берем в котлы? В тактике поменялось что-то? Да нет, я не думаю, что в тактике поменялось что-то. Если вы следите там за тем, что происходит, для того, чтобы взять в котлы, надо, как говорится, этот котел создать. А у нас вот есть на некоторых направлениях полуокружение, да, то есть это еще не котел. Вот идите сами, вот видите, Сергей мне пишет, и мобилизуйтесь. Мало убили мужского населения России, а Запад ведет свои войска, вот вам и Третья мировая. Вы хотите ее приблизить? Очевидно, что действует план по геноциду населения. Сергей, идите срочно к врачу лечиться. У нас сейчас новости, а после новостей два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов, вам все расскажут про футбол, а потом у нас будет военный курьер, как они работают. А сегодня повтор, потому что они в командировке, да? Значит, будет повтор военного курьера. Сейчас новости.